«Одну минуту, майор сержант», — сказала Софи. «Вы не должны так сурово обходиться с этим пленником. Есть особые причины, по которым он имеет право на нашу доброту и милосердие». Русский подозрительно посмотрел сперва на нее, потом на меня. «Какие еще причины?» «Я вижу, вы к этому французу неравнодушны», — сказал он. «Главная причина здесь та, что не далее, как сегодня утром, он по собственной воле отпустил Алексея Баракова, капитана Гродненских драгун». «Это правда», — сказал Бараков, который тем временем вышел из дома. «Сегодня утром он взял меня в плен и отпустил под честное слово вместо того, чтобы отправить под конвоем во французскую армию, где я умер бы с голоду». «Поскольку полковник Жерар поступил так благородно, теперь, когда он попал в беду, вы, конечно, позволите ему провести эту холодную ночь у нас в погребе», — сказала Софи. «Это не слишком большая награда за его благородство». Но драгун все еще злился. «Пускай сперва даст слово, что не будет пытаться бежать», — сказал он. «Слышишь ты, дашь слово?» «Не дам», — сказал я.
«Полковник Жерар», — воскликнула Софи с пленительной улыбкой. «А мне вы дадите слово, правда?»
«Вам, мадемуазель, я ни в чем не могу отказать. С удовольствием даю вам слово».
«Ну вот, майор сержант», — с торжеством воскликнула Софи. «Этого вполне достаточно. Вы сами слышали, он сказал, что дает мне слово. Я отвечаю за то, что с ним все будет благополучно».
Русский медведь изъявил свое согласие невнятным ворчанием, и меня повели в дом, а следом шел священник, бросая мне в спину недобрые взгляды, и огромный чернобородый драгун. Под домом был большой и просторный подвал, где хранились дрова. Туда меня и отвели, и я понял, что здесь проведу ночь. Половина этого унылого подвала была до потолка завалена дровами. Каменный пол, голые стены. В одной из них единственное узкое оконце, надежно забранное железной решеткой. С низкого потолка свисал большой фонарь. Майор сержант с усмешкой снял его и осветил все углы мрачного помещения. «Как вам нравится наш русский отель, месье?» — спросил он со злобным смешком. «Не слишком роскошное, но лучших у нас нет. Быть может, в следующий раз, когда вам, французам, вздумается путешествовать, вы изберете другую страну, где будет больше удобств». Так он насмехался надо мной, и его белые зубы сверкали из-под бороды. Потом он ушел, и я услышал, как заскрежетал в замке большой ключ. Целый час, весь продрогший, я сидел на куче дров, в совершенном отчаянии закрыв лицо руками, одолеваемый самыми печальными мыслями. В этих четырех стенах было довольно холодно, но мысль о том, как тяжко приходится моим людям на дворе, заставляла меня страдать вдвойне. Я начал ходить взад-вперед, хлопать в ладоши, бить ногами в стены, чтобы не замерзнуть окончательно. Фонарь давал немного тепла, но все-таки холод был собачий, и я с утра ничего не ел. Мне казалось, что про меня все забыли, но вот, наконец, в замке заскрежетал ключ и вошел, как вы думаете, кто? Мой недавний пленник, капитан Алексис Бараков. Под мышкой у него была бутылка вина, а в руках большая тарелка горячего жаркого. «Тсс», — шепнул он, — «ни слова, и не падайте духом. Я не могу сейчас ничего объяснить, потому что сержант еще здесь. Не спите и будьте готовы». Торопливо сказав все это, он поставил еду, от которой у меня потекли слюнки, и выбежал за дверь.